Глава вторая. Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные, по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. В шифре. Здесь переплетенные в виде узора начальные буквы собственных имен. То же, что вензель. В других значениях шифр — знак отличия. Резной вензель царицы или царя, знак фрейлинского звания и другое. Сравни описание фрейлины Перонской накануне бала. Она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. В рукописях одного из вариантов начала романа остался подробный набросок портрета Аннет Б., будущая Анна Павловна Шерер, где особенно подчеркнуты атрибуты ее фрейлинского звания. Она не была из тех фрейлин, которые только надетым в торжественные дни шифром отличаются от других смертных. Шифр она получила 5 лет тому назад, и быть не на выходе и не на балах, а «en petit comité», в тесном кружке коронованных лиц, стало ее привычкой. Приехала известная как «La femme la plus séduisante de Petersburg», самая обворожительная женщина в Петербурге, молодая маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил. Приехал и аббат Мурио и многие другие. «Вы не видали еще или вы не знакомы с матант?» «С моей тетушкой», — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям, и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на матант, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Матант каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась, и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее, короткость губы и полуоткрытый рот, казались ее особенную, собственно, ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен, и это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками, обошла стол с рабочей сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван около серебряного самовара, как будто все, что она не делала, было partie de plaisir, увеселение для нее и для всех ее окружавших. «Je portais mon ouvrage», «Я захватила работу», — сказала она, развертывая свой редикюль и обращаясь ко всем вместе. «Смотрите, Аннет, не межуэсь, поюм мовету, не сыграйте со мной злой шутки», — обратилась она к хозяйке. «Вы мовес экри, ке сете юм тут пти суаре, воэс кум аттифе». «Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана?» И она развела руками, чтобы показать свое в кружевах серенькое изящное платье, немного ниже грудей, опоясанное широкую лентой.
«Се транкилис. Вы серез тужур ла плю жули».
«Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех», — отвечала Анна Павловна.
«Вы саве, мон марим абадон».
«Вы знаете, мой муж покидает меня», — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу.
«Иль ва се фер тюе? Дите муа, пуркуа сет вилен гер?»
«Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война?» — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, красивой Элен.
«Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse!»
«Что за милая особа эта маленькая княгиня?» — сказал князь Василий тихо Анне Павловне. Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек, стриженную головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде подошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному, естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.
«C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade».
«Очень мило с вашей стороны, мсье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную», — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами. «Вы не знаете аббата Мурио? Он очень интересный человек», — сказала она. Прототип аббата Мурио, итальянский аббат Пьетолли, воспитатель князя Черторийского, оказывавший определенное влияние на политические взгляды Александра I. В 1794 году Пьетолли был арестован в Австрии как проповедник опасных революционных идей, но затем освобожден и в начале 1800-х годов, благодаря содействию Черторийского, оказался в Петербурге, где был принят в высшем свете. В черновиках первой части романа он был назван своим именем. Скромный, чистенький старичок-иностранец был еще более замечательное лицо. Это был Лабе Пьетолли, которого тогда все знали в Петербурге. Это был изгнанник, философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, которое, как сказывали, он уже имел счастье через князя Адама Черторышского представлять молодому императору. Аббату Пьетоли принадлежал план вечного мира, имевший свои истоки в идеологии французских просветителей. Мысли Пьетоли были близки к кабинским кругам. Кроме трудов Руссо, Мабли, Сен-Пьера, Пьетоли тщательно изучал Канта, главным образом его проект о вечном мире. Толстой был хорошо знаком с этой идеей. Проект вечного мира, написанный в конце XVIII века французским аббатом Сен-Пьером, был опубликован с приложением полемических рассуждений о вечном мире Жан-Жаком Руссо, одним из любимейших его писателей. С рассуждениями аббата Мурио о европейском равновесии в вечном мире Толстой мог познакомиться также в книге Тьера «Империя и консульство». Наконец, идеи вечного мира были исключительно актуальны в эпоху наполеоновских завоеваний и входили в исторический и нравственный опыт современников Толстого, непосредственных участников войн против Наполеона. В рукописях романа сохранилось подробное изложение аббатом Мурио плана вечного мира, соотнесенного именно с эпохой 1800-х годов, по которому Франции должен был противостоять блок европейских государств, причем могущество каждого из них не должно было быть опасным для соседей и исключало таким образом агрессию. Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно. «Вы думаете, — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома. Но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел. Теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера. «Мы после поговорим», — сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин предельной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий и слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был не особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него, в то время как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Мурио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.